Здравствуйте, друзья! Последние несколько дней, может быть неделю, может быть чуть больше, я каждый день получаю в комментариях, в имейлах, в соцсетях, там бог знает откуда, получаю призывы рассказать на нашем канале, что есть петиция такая, которую можно подписать, и приглашают всех подписать петицию с тем, чтобы администрация президента Трампа не блокировала победителей грин-карт лотереи, вот Divi 2020 прошлого года, потому что они оказались в странном положении, таком, ну, то есть в нехорошем положении. Если у них уже есть виза в паспорте, они могут въехать, но если визы в паспорте нет, а там еще довольно много времени есть, чтобы интервью проходить, они вот так вот в подвешенном таком состоянии оказались, потому что ввели на 60 дней ввели мораторий на иммиграцию. Там есть какие-то дырочки, но во всяком случае вот эти люди, которые с лотереей, они убиваются прямо на повал. И на форуме «Говорим про ЕС», это, я считаю, как бы главный такой форум по иммиграции со специализацией в грин-карт лотереи. Там прямо вот заходишь на форум, там прямо вверх вынесена петиция, там все дела. И я подумал, что уже так много людей пишут и призывают, и так далее. Надо поговорить на эту тему, но поговорим мы на эту тему немножко, может быть, в более широком контексте, потому что если мы контекста не покажем, то мы не поймем вообще, откуда проблема взялась и что с ней можно сделать. Значит, вернемся мы буквально на 4 года назад, когда была в разгаре избирательная кампания, вот вы помните, 2016 год, Избирательная кампания строилась на трех таких главных китах. Но вообще, вы помните лозунг, он и сейчас, собственно, «Make America Great Again». То есть, страну надо спасать. Была великая страна. И она куда-то провалилась, перестала быть великой. Торчим мы, понимаете? Мы торчим. И нас надо спасать. Ну, как надо спасать? В каких направлениях спасается страна? В избирательной кампании, которая была построена вокруг спасения страны, ну, основных таких было три, может быть, момента. Значит, один момент был это экономика, что у нас такая жуткая экономика, она не была жуткой, я вас уверяю. То есть, конечно, всегда можно и получить что-то, но жуткой она точно не была. Была она нормальная вполне, учитывая, что мы там из кризиса выходили с 2011 года, там вверх шло и так далее. Все было неплохо, росло, нормально было. Я считаю, субъективно. Но катастрофы не было. Второй момент – это здравоохранение, Обама-Кер. Но этот Обама-Кер – это не только в избирательную кампанию. Обама-Кер – это, вот считайте, там, с 2011 года, когда его приняли, до 2016, 5 лет, каждый день. Там это просто буквально истерия была, вот, что все плохо. И иммиграция. Вот иммиграция. И имейте в виду, что в то время, еще раз, рынок труда был хороший. Никто не мог тогда сказать, что иммигранты, допустим, как-то они отобрали рабочие места у американцев. В тот момент это было вообще никак не актуально. Но какие-то вражеские силы. Вернуть Америку в 60-е, вот в молодые годы Трампа, вот когда она была такая великая, это не говорится много и вслух, это говорится иногда и между прочим, но абсолютно все поняли. Вернуться в 60-е – это вернуться в Америку до иммиграционной реформы середины 60-х. До этой реформы, значит, у нас, да, вот помните фразу Трампа там, почему к нам едут люди из каких-то shithole countries? Значит, и наши соотечественники думают, что shithole countries – это может быть там Судан где-нибудь или там может быть знаю, Афганистан. Ребята, shithole countries были перечислены, вот просто перечислены. Значит, туда входили страны Восточной Европы, отдельно было сказано про славян, отдельно было сказано про азиатов, отдельно про евреев и так далее, и так далее. То есть это все были нежелательные люди. И вот американцы белые, которые тут давно и так далее, их достали вот эти вот понаехавшие из shithole countries. Потому что до вот этого вот, в той Америке, которая была great еще, да, там иммиграция в основном была из Европы. Безусловно, шло что-то из Мексики, из Латинской Америки, но к этому очень спокойно и ровно относились в то время. И вот идет истерия, да, по трем направлениям. Плохая экономика, здравоохранение разрушается, никуда не годится. иммиграция, сейчас нас все снесут. Туда террористы через границу идут, наркотики потоком идут. Вообще Мексика, ну мы понимаем Мексика, ну что, ну понятно же, что надо забор поставить. А то еще с Мексикой у нас сейчас забора нет, вообще кошмар. Да, вот говорят, Израиль там с палестинцами забор поставил, намного лучше стало. Говорит, да, давайте и мы забор. И так далее. Вот шла такая вот, значит, кампания. Прошло 4 года. Вот мы сейчас находимся здесь. Со здравоохранением лучше не стало, стало хуже. На самом деле процесс ухудшения ситуации со здравоохранением, он давно идет, очень давно идет. И Обама пытался что-то сделать неуклюже, как через задний проход. Да? Но это не значит, что вот там пришла администрация Трампа и что-то лучше сделала. Нет. Вот такая же задница, как была, еще хуже немножко. Но ты же не будешь сам на себя жалобу писать, понимаете? Поэтому надо идти вот в избирательную кампанию новую. И предполагалось, что это будет вокруг вот рынка труда, вот там как-то вот работы много, там безработица снизилась, там еще что-то, вот вокруг этого. Но вот пандемия, обвал, значит, рынка труда, значит, люди без работы, туда-сюда, и вся эта экономика не сводится только к рынку ценных бумаг. Да, это совершенно другая история. То есть, вот люди работают, не работают, зарабатывают, не зарабатывают, хорошо живут, плохо живут. Вот, собственно, вся экономика. И вот это была предвыборная стратегия. Но сейчас и это уже не работает. Тогда получается, что иммиграция, скажем так, демонизация иммиграции, выходит на первый план. Уже не осталось ничего. То есть то, что работает, его на помойку не выкидывают. Но получается, что за эти 4 года так произошло, что с экономикой вроде не получается, хотя планировалось отыграться вот на этом. Со здравоохранением совсем хреново, но вот остается иммиграция. Остается иммиграция. И, значит, еще раз. Демонизация иммиграции срабатывала даже в условиях хорошей экономики, потому что даже если он не занимает твоего рабочего места, есть еще какие-то чувства у людей. Российские, националистические, шовинистические, как бы сказать, превосходство белой расы, вот есть там такая линия тоже, и так далее. То есть, ну и вообще они какие-то не такие, как мы, понимаете, даже вот во многих местах вам американцы скажут, что если он переехал из одного там штата в глубинке, в другой штат в глубинке, уже на него косо смотрят, он не свой, понимаете, а тут вот такие. И все 3 года, что Трамп был президентом, 3 уже с половиной, все время подогревалась вот эта линия. Сначала там обсуждали эту иммиграционную реформу в 17 году, там у них не получилось. Потом вот эта стена с Мексикой, постоянная война за финансирование там на эту стену, которая идет с таким как бы успехом-неуспехом. Там он на этой почве вводил как бы финансовую такую проблему, там с бюджетом, не утверждали бюджет, там долго, значит, подвисло бюрократическое, чиновники подвисли. И то есть он как бы все время держал в напряжении вот эту линию иммиграционную. И сейчас такая ситуация, когда возможности отыграться на иммиграции 10-кратно, 100-кратно выше, чем когда экономика была хорошая. Потому что сейчас он на этой вот антииммигрантской волне, мы возвращаемся к защите экономических интересов страны, граждан и вот американцев и так далее, и так далее. Мы защитим страну от всех этих вот нехороших людей, которые, ну, может быть, они люди хорошие, но как бы не нужны они нам тут сейчас. И вот 80% населения, 80% населения поддержали мораторий на иммиграцию, на выдачу грин-карт. Хотя она дырявая, там и бог знает что, то есть никакого эффекта практического на рынок труда это дело не оказывает, потому что уже до этого ввели довольно много запретов. Но вот по лотерейщикам ударило, действительно. Так вот, к чему я рассказываю, что сейчас ситуация особая. Сейчас ты можешь выйти с вопросом об иммиграции, демонизируя эту иммиграцию. Это уже не только путь проникновения террористов. Мы знаем, грин-карт лотерею обвиняли в этом, если вы помните. Вот там было пару человек, которые там сдвинулись там на этой почве. И вот говорили, вот, пожалуйста, грин-карт лотерея. Вот откуда террористы-то у нас в стране. Вот из Узбекистана это был паренек. Значит, сейчас условия колоссальны. И давайте мы еще вот что скажем. Значит, про лотерею население страны узнало вот 2 года назад, ну, в 17 году. 2017 году, 2,5 года назад, когда обсуждалась иммиграционная реформа, никто не знал. Но мы с вами знали, правда? Мы с вами знали. В Сенате, там, в Конгрессе, там, в Палате представителей люди знали. А так, ну кто знал про лотерею? Кому вообще интересно? И вдруг выходит эта лотерея, и она становится одним из камней преткновения в достижении соглашения по забору с Мексикой, легализации даковцев, то есть вот этих вот молодых людей, которые в несовершеннолетнем возрасте пришли в Соединенные Штаты с родителями. И вот, значит, и там идет торговля. И вот в этой торговле на одну чашу весов кладут легализацию, а на другую чашу весов кладут, ну, демократы говорят, ну вот вам, вы хотели 24 миллиарда на забор, вот вам, пожалуйста, вот нет вопросов. И так оно сначала принимается, потом отказывается, потом принимается, потом отказывается. И давление с правого фланга, которые говорят, что если уже мы им там уже легализацию даем, тогда уже пусть нам к деньгам на забор, пусть нам дадут тогда, во-первых, лотерею убрать нахрен, и второе, в половину сократить легальную миграцию. В половину сократить легальную миграцию. И это то, что не прошло республиканцев. Республиканцы имели большинство в обеих палатах, то есть президент. То есть все, они могли просто проголосовать, и мы бы уже имели эту реформу. Но убиение, уполовинивание семейной иммиграции, легальной иммиграции, это то, что в тот момент не проходило у республиканцев. В тот момент еще не проходило. Мы поговорим об этом чуть позже, потому что сейчас это пройдет, если будет ситуация такая. Так вот, страна узнала про эту самую лотерею. Может быть, они снова забыли. Я не могу сказать, что кто-то помнит, там, что было 2,5 года назад. Но в тот момент опросы общественного мнения показывали, что не только республиканцы, не только независимые, но и те, кто голосует за демократов, в большинстве своем были против этой лотереи. Говорят, зачем нам эта лотерея? Это тогда экономика хорошая была, рабочих рук не хватало. Миллионы рабочих рук не хватало, да, в стране. Ну и нахрен эта лотерея, что за ерунда, что за идиотская выдумка. Поэтому лотерея как бы очень выгодный такой объект для нападок. Она не популярная. А в условиях, когда работы нет, когда люди работу теряют, это можно себе представить только, с каким победным шествием, под какими знаменами можно потоптаться на ней там и так далее. Защищать лотерею сегодня публично, вот в этом политическом пространстве, невозможно. Невозможно. Вы можете там поторговаться где-нибудь там в кулуарах, да, мы вам это, мы вам то, но сейчас никто не торгуется, кстати, сейчас идет избирательная кампания, сейчас никто не собирается ничего менять. И вот, я не к тому говорю, что лотерею отдельно будут еще дополнительно как-то мочить, хотя, если иммиграция становится центральным элементом избирательной кампании Трампа, то в иммиграции есть много-много-много разных кусочков маленьких. И нужно поддерживать народ в состоянии таком возбужденном. Поэтому там раз в недельку, глядишь, там выкинули то на повестку дня, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Спасали страну, в частности, от грин-карт лотереи. То есть, иммиграционный запрет на 60 дней конкретно не упоминал лотерею. Там не было сказать, а вот этих особенно прищучить, этого не было. Это очень возможно еще впереди. Потому что как бы поле расчищается, там есть только иммиграция, и больше ничего такого нет. Вот, пожалуйста. То есть мы можем увидеть впереди еще много-много-много всяких дел, связанных конкретно с лотереей. И еще раз, не забывайте, что это связано было, сейчас уже это связано не только с рабочими местами, но и с терроризмом, да, который вот 2,5 года назад повесили на лотерею, что еще и террористы так проникают. Кто ее сегодня может защищать? Еще раз, ее сегодня не надо защищать. Ее будут защищать после ноябрьских выборов, когда выяснится расклад, кто у нас президент, как у нас, где у нас большинство, там, чье большинство, в одной палате, в другой палате и так далее. Вот там может что-то произойти. Почему я говорю про защиту лотереи вообще? Вот чего вдруг я про защиту говорю? Мы начали с петиции. Представьте себе, что Трамп сейчас возьмет и скажет, ох да, там же хорошие пацаны, вот они тут петицию даже написали, у них же там мечты, понимаете, там, ну еще там может быть миллиард человек по планете тоже хотел бы к нам попасть, но эти-то уже выиграли, как-то их жалко, такие симпатичные ребята, хрен с ним, с президентским постом и так далее, пусть они вот пойдут и пусть меня там собственные партии будут критиковать и ногами топтать и там грязью мазать. Это же не, о чем мы с вами говорим. Поэтому в такой ситуации реагировать позитивно на вот эту петицию, даже если бы он всем сердцем хотел, он не будет. При том, что он всем сердцем не хочет. Ему вообще наплевать на иммиграцию, на вас, на нас, на меня, на форум «Говорим про ЕС» и на канал «Силикон Волынь». У него есть одна единственная забота. И на страну тоже. На самом деле его и страна мало волнует. Вот как Людовик XIV говорил, что государство — это я. Вот и он так же. Понимаете, он о себе заботится, а вы ему говорите, какие-то люди там, но в ущерб себе. Офигеть. Теперь, значит, я лично вот предполагаю, что антииммиграционная истерия будет накручиваться вплоть до выборов в ноябре. То есть у нас есть вот 6 месяцев до 3 ноября, реально вот 6 месяцев. И вот эти 6 месяцев будет все больше и больше накручиваться. Чем меньше остается достижений, с которыми можно прийти на выборы, тем, значит, больше вот эта часть пойдет наверх. Может, еще что-нибудь найдут, может быть, там компроматы какие-то, может, им опять там, не знаю, через Wikileaks там ФСБ что-то сольет, я не знаю. Но суть, безусловно, сейчас компроматами, мы видим, они пытаются и оттуда, и отсюда, там, на Байдена, еще что-то. Но с точки зрения вот чего-то такого, с чем мы будем бороться, от чего мы страну будем спасать, кроме миграции, ничего не остается. Теперь давайте вот что еще скажем. Выборы 2020 года отличаются от выборов 2016 тем, что сторонников, таких ярых сторонников Трампа, тогда было гораздо меньше среди сенаторов и членов Палаты представителей, чем сегодня. Потому что он как бы взял под контроль все это хозяйство. Если сегодня ты не рапортуешь, как юный пионер, что ты за Трампа всей душой там и он тебе галстук повязал, то ты не станешь членом Палаты представителей, ты не станешь сенатором. Тебя просто не выдвинут на эту должность. И не проголосуют отдельно. Так вот, монолит как бы сейчас стал гораздо монолитнее. А до этого такой монолит был шуршавый. Поэтому республиканцы были в состоянии завалить его иммиграционную реформу. Сейчас он придет после выборов, если он станет президентом снова. Значит, мы, даже если не станет, мы получим гораздо более монолитную группу среди республиканцев и в Сенате, и в Палате представителей. Значит, они проголосуют за то, что он скажет. Никто не будет против. Будет достаточно голосов. Поэтому судьба иммиграции решается вот на этих выборах. Если удастся республиканцам провести Трампа на второй срок и получить большинство в обеих палатах, мы мгновенно получим новую иммиграционную реформу. Они ее очень быстро проголосуют. И в этой реформе уничтожится полностью, то есть закроется лотерея навсегда. Да, никто плакать не станет из тех, кто там вот вокруг. Вот. И уполовинят семейную иммиграцию. Что-то, наверное, они сделают там и с рабочими визами, я не знаю. Но что такое драконовское там впереди идет, потому что у них в голове очень серьезные такие ограничения. Не то, что вот там нелегальные, но даже легальные эмиграции. Насчет нелегальной, тут вообще особая тонкость, потому что нельзя обижать фермеров. Фермеры — это оплот как бы вот республиканской партии, Трампа в частности, они за него голосуют. И на нелегальной рабочей силе держатся фермеры. Если сейчас вывести из страны нелегалов, если перекрыть полностью границу и вообще вот это все, мы разорим сельское хозяйство. Но или что-то должно произойти фундаментальное в структуре этого дела, я не знаю что. Поэтому у нас нелегальная иммиграция гораздо большей безопасности, чем легальная сегодня. Так получается. Что еще сказать? Про петицию давайте мы скажем. Значит, я бы не хотел эмоциональных каких-то оценок в том, что касается петиции, потому что мы видим, насколько эмоциональны люди, которые вышли с этой петицией, агитируют, чтобы люди подписали и так далее. Мы очень сочувствуем, мы очень сопереживаем. Это наши ребята, и мы, ну, что сказать? То есть мы каждой клеткой, вот я лично, каждой клеточкой своего тела, я с вами. Значит, эмоционально. Но в данном случае мы пытаемся как-то так аналитически. Да, мы говорим, давайте эмоции уберем, а что останется после того, как мы уберем эмоции? Значит, что остается? Первое и самое главное, вот может быть с этого начать надо было, я не знаю, но существенно что? Что такая за петиция там, что вот если за 30 дней соберется 100 тысяч подписей, то тогда что будет? Тогда администрация Белого дома должна ответить официально. Я думаю, что официальный ответ, конечно, очень зависит от того, сколько народу подпишет. Если подпишется 50 миллионов, это не то же самое, что 100 тысяч, понимаете? Тогда они будут думать, может, действительно что-то надо. Вот. Но 100 тысяч, допустим, собрали 100 тысяч. Хотя я понимаю, что 99% этих петиций 100 тысяч не собирают. Это какой-то частный интерес. Ну, хорошо. Допустим, мы собрали 100 тысяч подписей. От людей, живущих в основном за пределами США, не имеющими права голоса и так далее, и так далее. Ну, хорошо. Белый дом обязуется ответить официально. Представьте себе, Белый дом зовет меня и говорит: Миша, ты вот там общаешься с народом, вот тебе петиция, ответь. И я говорю: а в каком плане ответить? Они говорят: в русле, так сказать, политики. Я вам расскажу такой был анекдотец, как рабочий и директор завода, одного и того же завода, жили на одной лестничной клетке, заводской дом, там все. Ну и рабочий директор говорит: Иван Макарович, ты говорит, вот смотри, как странно получается, мы с тобой на одном заводе работаем, все, а тебя машина персональная забирает, а я вот на трамвае еду. Тот говорит: ну и чего? Ну как что, может быть, ты бы меня подвозил туда-сюда тоже, я бы с тобой ездил. Тот говорит: так машина же казенная, машина-то, как сказать, не моя личная, государственная. Ты давай пиши заявление в правком, значит, мы как рассмотрим, как положено и все такое. Ну и тот пишет заявление. Заявление возвращается, и там резолюция. Написано: удовлетворить на 50%. Он, значит, этому начальнику, там, Иван Макарович, я не пойму ничего. 50% это как? Вот, допустим, через день возить, или, например, туда возить, а обратно нет. Что это значит? Тот ему говорит: это очень просто. Вот смотри, вот рука, да, вот рука. Вот рука — это 100%. Вот рука, 100%. А вот это 50%. И вот вызывают меня в Белый дом и говорят: Миша, напиши им такой ответ на их петицию, чтобы удовлетворить ее вот на эти самые 50%. И я пишу петицию. Да, но, говорит, имей в виду, что твой ответ на эту петицию должен быть таким, чтобы мы могли его использовать в нашей избирательной кампании. И я пишу им, я говорю: дорогие друзья, я всем сердцем с вами, Америка — страна иммигрантов, да если б не вы, да мы бы никогда, и так далее, и так далее. Но текущий момент нашей экономической ситуации заставляет меня, как президента Соединенных Штатов, поставить на первое место интересы граждан Соединенных Штатов, нашего замечательного, прекрасного народа, наших замечательных, прекрасных людей, которые заслужили, чтобы они имели работу, а не сталкивались с конкуренцией других не менее замечательных людей, приезжающих из других стран, перед которыми у нас пока еще нет никаких обязательств. Но я не сомневаюсь, что вы рано или поздно так или иначе к нам приедете и будете себя прекрасно чувствовать, и платить налоги, и голосовать за республиканскую партию. Все. Вот я им напишу вот это вот. На следующий день они это опубликуют во всех газетах. После чего, значит, мы увидим там, может быть, какие-то из победителей грин-карт лотереи, может быть, выступят и скажут, что мы очень хотели, но мы понимаем и мы поддерживаем президента Трампа. Если когда-нибудь мы вот окажемся, мы обязательно за него голосовать будем. И так далее, и так далее. И вот у нас замечательная такая идиллическая картинка. И вот, значит, что получается? Вот эта писулька, так? Вот эта писулька. У вас не будет этой писульки, вы не соберете 100 тысяч. Вы, может быть, и 10 не соберете. Это нужно было бы тогда собирать, может быть, там, я не знаю, там по всему миру, там сколько там, вообще миллионы людей участвуют, но выигравших меньше, конечно, говорят. Ну, короче, оно безнадежно. Но дело не в этом. Даже если вы прорветесь и соберете 100 тысяч, и вам дадут официальный ответ, этот официальный ответ будет использован против иммиграции. Это будет удар по иммиграции. Поэтому я не стал у себя на канале давать ссылку на это дело. Ну, кто хочет, пожалуйста, он может, я ничего, я могу дать ссылку, мне не жалко. Но я просто объясняю вам, что здесь происходит. Вот такая примерно картинка. Я на самом деле вспомнил басенку там Крылова Ивана Андреевича от 1808 года. Называется «Волк и ягненок», да? Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Вы виноваты тем, что ему нужно избираться на следующий срок. И в этом и есть ваша вина. А чем я виноват? Да ничем вы не виноваты. Абстрактно. А конкретно, Вот тем, что выборы на носу. Вот, собственно, и все. Поэтому... А вы еще из shithole countries. Тоже. Это что, моя вина, как президента, или это ваша? Это же вы оттуда, правильно? Вот. Поэтому я хотел ответить тем, кто предлагал мне дать ссылку на петицию, поддержать петицию и так далее, и так далее, и так далее. И еще раз, я не против. Я не хочу сказать, что не подписывайте. Нет. Но если уже я даю ссылку, я дам ссылку, хорошо, я дам ссылку. Если уже я даю ссылку на это дело, то я хочу, чтобы мое мнение к этому делу было присобачено, и чтобы вы видели то, что происходит сегодня в контексте вот этого всего, что там происходит, и понимали, к чему мы идем. То есть, мое ожидание такое, что иммиграционный процесс станет ключевым. Конечно, там можно было бы, например, говорить, как мы спасли страну там, от пандемии, но что-то не получается так вот на этом очков заработать. Наоборот, наоборот, пока что они теряют на этом. Поэтому оно может не стать центральной темой, но мы посмотрим, как будет развиваться там. Или будет вторая волна, или погибнет гораздо больше людей, чем ожидалось. Или что будет, мы не знаем. А вот с эмиграцией мы точно знаем. Потому что 30 миллионов человек, которые потеряли работу в течение 6 недель, да? А в течение следующих 6, ну минимум еще 10 миллионов потеряет работу. То есть мы окажемся в ситуации такой, что в этом плане, что мы можем позавидовать, например, там, временам депрессии. Мы уже можем, собственно, там же, да, количественно. Поэтому вот такая ситуация. И мы находимся в такой терроинкогнито. Мы не знаем, что произойдет за эти 6 месяцев. Что еще произойдет? Но то, что иммиграционная тема становится центральной, потому что потерявшие работу десятки миллионов людей не рассосутся ни за 3 месяца, ни за 6, и может быть даже и за 3 года не рассосутся. Понимаете, увольняют гораздо быстрее, чем потом нанимают. Так устроено. И от рецессии к рецессии все больше и больше времени уходит на то, чтобы восстановить уровень занятости. Чтобы вы знали. Это статистика. Поэтому вот эта тема, она остается и долго будет оставаться центральной. И через вот эту вот, через конкуренцию на рынке труда будут воспринимать люди, простые избиратели, будут воспринимать эту ситуацию. И никто, ни республиканцы, ни демократы не смогут, как бы сказать, открыто говорить о том, что пусть приезжает больше людей, там, пусть... нет, нет, нет. А даже если они будут говорить, пусть приезжают там очень квалифицированные и так далее, тоже не факт, понимаете, потому что квалифицированная, у него жена, а там еще дети, а там родственники приедут из Индии, там еще что-то, или из Мексики, ну его нафиг, понимаете. Вот, поэтому очень-очень трудно будет продвигать какие-то иммиграционные программы с учетом того, что иммиграция сегодня уже получила клеймо вышибателя американцев с рабочих мест. Скорее всего, это распространится и на аутсорсинг, всякие офшорные там проекты и так далее, и так далее. Скорее всего. То есть я сказал, там будет много-много-много разных измерений, в которых иммиграционные процессы будут увязаны на вот нынешнюю избирательную кампанию. Мое личное мнение, за что купил, собственно, я даже не покупал, оно во мне родилось. За что родил, за то продаю. Все, ребят, счастливо. Очень хочется надеяться, что ситуация эта рассосется, независимо от петиции, а просто вот в ходе, так сказать, каких-то логических процессов, которые там происходят и так далее. Я очень надеюсь, что все это рассосется. То есть сделают какой-то extension, то есть продлят сроки и на визы, и на выезд, и на интервью, и так далее, и так далее. Было сказано в какой-то момент, было сказано, что вот все, кто завис там, не может вылететь вовремя, виза кончается, еще что-то, что им как-то вот там продлят и так далее. Слова такие были сказаны, но как оно на практике будет и чем закончится, мы посмотрим. У нас действительно как бы ситуация такая, когда мы очень много чего не знаем, и можем только догадываться, ну, а лучше просто уже там подождать и посмотреть, поскольку, а что остается? Правда? Все, друзья, желаю всем успехов, и чтобы все было хорошо.